Вечер добрый, дорогие друзья. Мы начнем Тейлим сегодняшний. Два слова, да? Мне кажется, два слова нужно перед Тейлим тоже. Как принято у нас?
Пожалуйста, чтобы наши участники успели подключиться.
Да. Мы находимся в... Читаем в Торе главу Ваишлах. Яков Авину посылает посланников к своему брату Исаву, который идет, как говорят наши мудрецы, по своим делам. И Мидраш говорит, что Яков Авину, он амушех беозней келев, амитарев берив ло-ло. Дословный перевод: тянущий за уши собаку и вмешивающийся в ссору, которая не ему. Мидраш в определенной степени ставит Якову в вину, что он посчитал нужным, в принципе, обращать внимание на Эйсава. Эйсав шел по своим делам. Можно было ему не посылать никаких подарков, и можно было его проигнорировать. То есть Мидраш говорит, что некое внутреннее опасение Якова было излишним. Не нужно было бояться своего проблемного брата Эйсава. И с другой стороны, мы видим, что все поведение наши мудрецы учили как раз из поведения Якова с Эйсавом. То есть, каким образом спасаться от Эйсава. Каким образом работать, каким образом с ним договариваться. Это все тоже учится из этой главы. Так не очень понятно. Как бы Мидраш обвиняет, а с другой стороны мы всю методику работы с Эйсавом учим из этой главы. Как быть? Вроде бы противоречие. Это противоречие, но разрешается таким образом, что на самом деле у Якова Авину был некий выбор. После того, как он выстроил некие рельсы, мы поменять уже это не очень можем. То есть мы находимся в неких рамках, которые Яков Авину уже наложил, уже создал. То есть, как бы мы повторяем его действия. Как бы нам этого хотелось или не хотелось, но мы находимся уже в определенной... То есть, как бы он поставил нас на какие-то рельсы, которые, может быть, возможно бы и можно было бы не становиться. Но после этого это тот способ, который действенный в работе с Эйсавом. И то, что мы должны понять, что иногда некие наши действия, они являются потом как бы судьбоносными, да? А может быть, мы могли бы повести себя по-другому, но после определенного ситуации мы уже не можем это поменять, то есть как бы до следующей точки выбора изменить не все возможно. Вот это вот как бы такая мысль, она, конечно же, актуально всегда, да, что нужно предполагать и смотреть на последствия наших действий. Хотя, еще раз, Яков Авину, это сложно сказать про него, что он ошибался и так далее. Сложно сказать, что он был... Вся эта критика, которая звучит из наших слов, она не в плане, на его уровне, мы там даже не то, что не находимся, не то, что не были, не то, что не знаем, это... Абсолютно очевидно, что мы абсолютно не представляем, о чем идет речь. Но второй момент, что это Яков Авину с Эйсавом, как со своим братом. Но после этого Яков Авину остается наедине с Саром Эйсава, то есть каким-то его покровителем небесным. И наши мудрецы говорят, что это непосредственно Сотан, который является небесным покровителем Эйсава, и Яков Авину его побеждает. То есть вот в, этом, в этой ситуации получается интересная такая вещь. То есть с одной стороны он покупает у Эсава первородство и пытается его взять. С другой стороны он ведет себя с Эсавом. Есть определенная критика. С третьей стороны Яаков Авину побеждает духовную силу Эсава. То есть вот это вот такая вот сочетание трех этих вещей, это и есть наша история, которая на самом деле глубже, чем нам кажется на первый взгляд. Это, опять же, актуально для нашей ситуации. Мы сейчас находимся вот в этом треугольнике, так сказать, как нам себя вести. И если бы мы, может быть, учили глубже, воспринимали бы больше те уроки, которые написаны в Торе, может быть, бы мы знали и умели и разбирали бы ситуацию не так, как те люди, которые этого не знают и не, к чему, которые к этому не относятся. Окей, давайте скажем Тейлим и потом вернемся к уроку. Окей, Шира Маалойси Сойнай Леори Миайн Йовой Зри.
Шира Маалойси Сойнай Леори Миайн Йовой Зри.
Эзри Ми Мадуйной Сэшо Майн Ворец.
Эзри Ми Мадуйной Сэшо Майн Ворец.
Алитен ламойт раглехо, аль юнум шоймрехо.
Алитен ламойт раглехо, аль юнум шоймрехо.
Ине ло юнум вело ишон шоймер Исраэль.
Ине ло юнум вело ишон шоймер Исраэль.
Адуйной шоймрехо, адуйной цвилхо, аль яд йеминехо. Yoimom Hashemesh lo yakeko v'yoreach baloilo.
Yoimom Hashemesh lo yakeko v'yoreach baloilo.
Adino yishmorcho mikol ro yishmoires nafshecho.
Adino yishmorcho mikol ro yishmoires nafshecho.
Adino yishmor tzeischo uboyecho me'ato v'adoilom.
Adoinu ishmor tzeischo uboyecho me'ato v'adoilom.
Shira ma'alois mimama kim kerosicho adoinoi.
Shira ma'alois mimama kim kerosicho adoinoi.
Adoinoi shimo v'koili tiyeno oznecho kashuvois lekoile tachanonoi.
Adoinoi shimo v'koili tiyeno oznecho kashuvois lekoile tachanonoi.
Im avoinoi stishmor yo adoinoi miyamoid.
Im avoinoi stishmor yo adoinoi miyamoid.
Im choas licho leman tivore.
Im choas licho leman tivore.
Kivise adoinoi kivson afshi v'lidvoroi oicholti.
Ki vise adoinoi kivso nafshi v'lidvoroi oicholti.
Nafshi l'adoinoi, mishoimrim l'aboiker, shoimrim l'aboiker.
Nafshi l'adoinoi, mishoimrim l'aboiker, shoimrim l'aboiker.
Yachel Yisrael l'adoinoi, kim adoinoi ha-chesed v'arbei mo'ifdus.
Yachel Yisrael l'adoinoi, kim adoinoi ha-chesed v'arbei mo'ifdus.
V'hu yivdeis Yisrael mikol avoinoi sov.
Ve'u yifdeis Yisrael mikol avonoi sov.
Acheinu kol beis Yisrael anesunim batzor, uva shivyo imdim ben bayom ben bayabushu amakoim yirachem aleihem yoytzei mitzoru lirvocho. Me'afei lo leoiro, mishibud legeulo. Ashto ba'agolo, vizman kuriv noimar omein.
Amen.
Yishar koach. Tov, вы закончили? Да, начинаем?
Пожалуйста, Рахмандэ.
Добрый день. Еще раз. Добрый вечер. У меня здесь это экран, на котором вот эти вот тейлимы остались. Надо как-то убрать это. Окей. Беседа. Мы сегодня взялись... Замахнулись, что называется, на большую тему. Тема называется «Благодарность Всевышнему и за что нам нужно благодарить». Тема всей жизни, тема, которая, скажем так, основа всей Торы. И мы, как, конечно же, в течение ближайших 50 минут ее полностью не охватим, но, по крайней мере, обозначим какие-то основные моменты. Дело в том, что как это связано с нами ежедневно в молитве, мы говорим, что есть понятие вот этот «мизмор ле туда». «Мизмор ле туда» – это сотый псалом в Тейлим, который тоже сказал Моше Рабейну, то есть как и 91-й, который мы учили, и 90-й. Сотый псалом тоже говорит Моше Рабейну, и он приводится здесь у нас в Сидуре, каждый день мы его говорим, кроме субботы и праздников, там, кануна Йом-Кипура, кануна Песаха. Теперь, почему в эти дни не приносится? Потому что, в принципе, этот мизмор ле туда, он говорился, когда в храме приносилось жертвоприношение туда. Жертвоприношение туда – это такое мирное жертвоприношение, которое приносится в сопровождении 40 хлебов. 4 вида хлебов, разных хлебов, которые приносились вместе с мирной жертвой. Теперь, зачем такое количество хлебов? Потому что говорят наши мудрецы, что благодарить всегда нужно с большим количеством людей, и нужно как бы накормить как можно больше вместе с собой для того, чтобы разделить свою благодарность с максимальным количеством людей. Поэтому мизмор ле туда, благодарственная жертва, она приносится в сопровождении такого большого количества хлебов. Более того, часть из этих хлебов, они были хамец. Да? Тоже очень интересно, потому что практически у нас, кроме жертвоприношений, в Шивот, где приносится два хлеба хамец, мы в течение всего года в жертвоприношениях никогда хамец не приносится, только вот с благодарственной жертвой. То есть благодарственная жертва – это жертва, которую приносили, а были обязаны принести 4 вида людей. Это обязанность. Да? Значит, это те люди, которые болели смертельно, те люди, которые были в заключении и вышли на свободу, те люди, которые пересекли море, те люди, которые пересекли пустыню. То есть все 4 этих места, они считаются потенциально опасными для жизни, и поэтому человек, который перенес эти 4 опасности, пережил, вышел из них, и спасся, такой человек обязан принести благодарственную жертву. И вот вместе с этой благодарственной жертвой, которая приносилась в храм, значит, было животное благодарственное, там, овца, баран, потом вот эти 40 хлебов, и человек, который приносил это в храме, он говорил эту жертву мизмор ле туда. Именно потому что есть там большое количество этого хлеба, это не приносили в шаббат, в праздники, все эти благодарственные, потому что это не обязательная жертва дня, а она жертва, которую человек как бы приносит от себя. И в канун Йом-Кипура тоже не приносили, потому что, именно поэтому мы не упоминаем этот мизмор в канун Йом-Кипура, потому что не успели бы съесть ее в следующий день Йом-Кипур. В канун Песха тоже не приносили, потому что не успели бы съесть. Часть из этой жертвы это хамец, и поэтому в канун Песха тоже не приносили эту жертву. И поэтому мы не упоминаем в молитве этот мизмор ле туда. То есть мизмор ле туда это как бы назовем это так, это мизмор, то есть это песня конкретной благодарности. Да? Конкретной благодарности за именно за данную нам жизнь. Как бы. То есть человек, который перенес смертельную опасность, какую-то опасность, ну, находился в месте потенциальной опасности. Например, абсолютно очевидно, что все эти люди, которые вышли сейчас из плена, и все эти заложники, которые были освобождены в течение последней недели, по закону Торы, они должны принести благодарственную жертву, потому что они вышли из потенциально гиперопасного плена, и они вернулись. И поэтому с точки вот это вот пример людей, которые должны принести благодарственную жертву. Например, вот Рон Кривой, например, должен принести благодарственную жертву, что он из всех освобожденных людей, которые он единственный мужчина, гражданин Израиля, который получил возможность выйти из плена. То есть это как бы вот это пример потенциальной опасности. Этот мизмор и эта жертва, это благодарность непосредственно за жизнь, которую Всевышний нам дал в подарок, что называется. Да? Теперь вопрос, который меня много лет мучил, это почему, в принципе, мы должны благодарить Всевышнего за ту жизнь, которую он нам дает. Да? Не знаю, как бы, насколько для вас этот вопрос был интересен, но мне периодически было интересно, то есть, как бы, почему, как бы, зачем мы пришли в этот мир, зачем мы пришли в эту жизнь, мы пришли служить Всевышнему. Да? Всевышний, как написано в книге Дат Вунот, Месилат Йешарим, как Рамхаль объясняет, что человек создан для того, чтобы получить добро, бесконечное добро Всевышнего. Человек был создан, и заповеди, это, как объясняет Месилат Йешарим, это средство достижения этого добра, достижения, то, что мы называем награды будущего мира. В будущем мире существует награда, которую Всевышний готовит для тех, кто выполнил его волю. Почему Всевышний не мог дать эту награду без служения и без того, что человек бы проходил испытания этого мира? Потому что тогда бы у человека было так называемое понятие «нама де кисуфа» – «хлеб стыда», и он бы не чувствовал себя обладателем этого добра. Всевышний хотел, чтобы он стал обладателем, полноценным владельцем этого добра, поэтому Всевышний постановил необходимость служить ему, дабы тем самым заслужить вот это вот абсолютное добро, стать его полноправным владельцем. Теперь вопрос такой. Зачем мы рождаемся в этот мир? Мы рождаемся для того, чтобы служить Всевышнему. Окей. Ну, тогда за что благодарить? За что благодарить? Потому что мы родились для того, чтобы лавод, что называется, для того, чтобы служить. Теперь благодарить за то, что у нас есть нужно благодарить за то, что у нас есть глаза, нос, рот, слух, зрение и так далее, ноги, руки и так далее. Но это все инструменты служения. То есть если Всевышний взял нас, возьмем пример, если взял нас на работу, да, и мы, когда нас взяли на работу, мы получаем там компьютер, камеру и так далее. Нужно благодарить своего работодателя за то, что он обеспечил вам инструменты вашей трудовой деятельности. На первый взгляд, это минимум, который работодатель должен обеспечить. То он должен дать рабочее место и инструменты трудовой деятельности. О чем благодарность? Okay, это вопрос, который меня какое-то время занимал. Теперь это вопрос о том, что как бы Всевышний как бы дает нам жизнь в подарок. Да? Вот. Кроме этого, есть еще один момент. Окей, пока почитаем Таилим и попробуем дать ответ на этот вопрос в продолжении нашего разговора. Окей, теперь давайте прочитаем этот Таилим Куф. Может быть, обсуждая его, мы дадим вопрос, дадим ответ на тот вопрос, который мы задали тоже. Прочитаем его сначала на русском языке, не очень хороший перевод, я потом постараюсь перевести это так, как мне кажется, лучше это перевести. Итак, псалом благодарственный. Сотый псалом. Радостно восклицайте Господу, вся земля. Гориу, они переводят как радостно восклицайте. Я бы перевел это как трубите. Трубите Господу, вся земля. Служите Господу в радости, предстаньте перед Ним с пением. Бирнана – это не совсем пение, я бы сказал, что это больше прославление. Узнайте, что Господь – это Бог. Он сотворил нас, и мы – Его народ. И паства Его. Паства имеется в виду Его, слово паства, имеется в виду, Он как бы наш пастух. То есть мы как Его, как овечки такие. Придите во врата Его с благодарностью, во дворы Его с хвалой. Это как раз… значит, придите в его ворота его с благодарностью, был с благодарственной жертвой, придите в его ворота, именно об этом говорит этот псалом. Благодарите его, благословите его, ибо добрый Господь, вечно милость его и навеки верность его. Окей? Okay? Это перевод, который здесь есть вот в этом издании, издание под редакцией Брановера, по-моему, редактор перевода Давид Йосиф, помнишь, у меня написано. Окей. Это такое, как бы, теперь попробуем перевести это чуть ближе к тексту, именно с иврита. Мизмур лисойда, то есть псалом или песня благодарности. Гуриу ляшем коль хаарец. Гуриу трубите, трубите Всевышнему вся земля. Вся земля. То есть все, мы видим, что все должны благодарить Всевышнего. И вот это вот интересный момент. Интересный момент, что все должны благодарить Всевышнего, и более того, благодарность, утверждает Рав Шимон Шкоп, благодарность является механизмом, который обязывает человека служить Всевышнему. То есть получается такой интересный момент. Человек, который родился в этот мир, из благодарности, из ощущения акарата тов, признания добра, то есть в иврите есть как бы два понятия слова, да, легодот и леодот. Мы говорили об этом в начале, когда говорили мойда, а не лефанехо. Мойда – это первое слово, с которого мы начинаем свой день, это мойда. Признаем и благодарим. Это, в принципе, одно и то же слово. Теперь есть такое слово акаратува. Это признание добра. Это тоже слово благодарности. Так вот, есть… как тут тоже приводит Равутна, есть легодотше и леодот аль. Да? Леодотше это признавать, да, что, а есть леодот аль, это благодарить за. Благодарить за, признавать. И это все одно и то же слово. Теперь вот этот момент. Рабби Шимон Шкоп говорит, что акарат тода, признание добра обязывает человека служить Всевышнему. То есть человек, который признает добро своего творения, должен прийти к выводу, что он создан для какой-то цели Всевышнего. Понимаете? И тут есть Рамбам, например, который Рамбам в начале Исудота Тура, он тоже говорит очень интересную мысль. Рамбам говорит, что как можно прийти к любви и к страху перед Всевышним? В тот момент, когда человек задумается, бемаасаву броа, про деяния и творения нифлаим, нифлаим это чудесный, особенный, великий Всевышний, веремеем хохмоса, и он увидит великую мудрость Всевышнего, шеэн ла эрех вэн ла кец, у которой нет, невозможно ее оценить, нет края, Миядгу ойге, сразу же он любит у Мишабех и прославляет у Мифоер. И, как бы говорит, пер это великолепие. У Митаве и страстно желает Таава гдула, великой страстью, лейда ашем агадоль. Знать Бога великого. Кмоше омар Давид, цома навши лелуким лекельхай. Сказал Давид, цома навши лелуким лекельхай. Жаждала душа моя всесильного Бога живого. То есть есть какая-то интересная мысль, что человек, который проникается ощущением благодарности Всевышнему, появляется, говорит Рамбам, у него желание, страстное желание познать Всевышнего. Царь Давид ощущает, что у него душа как будто бы жаждет Творца. У меня вопрос ко всем, кто меня видит по ту сторону экрана. У кого такое ощущение прям так вот сразу возникает? Тиферет, вы там единственная, кто имеет микрофон. Человек, который проникается ощущением благодарности Всевышнего, сразу же хочет, жаждет страстно Всевышнего. Вот что-то здесь сильное сказано, мне кажется, да? В этой мысли, мне кажется, что... Так вот, обратите внимание, что приходит Моше Рабейну нам и говорит, что трубите Господу коль хаарец, вся земля. То есть без всяких исключений. Абсолютно любой человек, получается, да, он во множестве, которое называется вся земля, нет? Дальше второй пасук, он говорит так. Ивдуэ сашем бесимха. Служите Господу бесимха, в радости. Не просто, а в радости. То есть не то, что мы должны служить ему как бы из-под палки, как будто бы он нас заставляет, а приходит Моше Рабейну и говорит нам, что служить ему нужно в радости. Почему в радости? Почему это нужно делать в радости? Боули фонов бирнана, приходите перед ним с прославлением. С прославлением. Деу, знаете, киашем гу элуким. Ибо Господь, Он и есть Элуким. Что значит Элуким? Элуким – это хозяин всех сил. Господь, четырехбуквенное имя, это качество милосердия у нас принято говорить. Но все, что называется именем, четырехбуквенное имя, это имя, которое как бы отменяет природу. Нет никаких природных явлений там, где есть имя четырехбуквенное. Это, как говорил Рав Звулун Шварцман нам, что это имя, оно называется битуль-еш, отмена того, что есть. Элуким же это природное управление. Все силы природы это имя, которое называется Элуким. Поэтому это, например, говорят, что это качество суда. Что значит качество суда? Имеется в виду, что у всего есть законы, причинно-следственные связи, как это все работает. То есть там сила тяжести работает так-то там и так далее. Так вот, приходит Моше Рабейну нам здесь в третьем пасуке этого псалма и говорит, что Деу, знаете, киашем гуэлуки. Это не дай бог, так сказать, как бы два разных, как бы две разных субстанции, да, или инстанции, да. А это один и тот же, то есть Всевышний, который сотворил мир и вообще создал всю эту реальность, и тот, кто управляет этой реальностью, и тот, кто находится за этой реальностью, то, что ежедневно, ежесекундно, это все один и тот же Всевышний. И это все причина нашей радости должна быть, да. Дальше. У Асану он нас сделал... «Велой анахну». И тут есть такая фраза интересная. «Велой анахну» написано «Уасан, он сделал нас, и не мы». Так написано. Так написано. А читаем мы «Велой анахну» с вавом, и ему мы. И тут есть вот эта разница между креектив, между написанием и прочтением. Разница, на самом деле, что есть два смысла в этом стихе. Мы можем подумать, что как бы, наши способности, наши знания, наши умения, это все мы сделали это. Мы добились, у нас получилось. Приходит Моше Рабейну здесь нам и говорит, «Гу асан, он нас сделал, вело я нахну, и не мы». То есть после того, как мы все там делаем, стараемся и так далее, он на самом деле природа всех сил, и он, который отменяет и создает реальность, он на самом деле делает то, что мы все, все, что мы делаем. Но чтение такое, «Влой анахну», и ему мы, то есть мы ему принадлежим, мы являемся как бы его цон, амон, мы его народ, «Вцон марито», и мы его цон, то есть это там барашки его, марито, который он пасет. Обратите внимание, это тоже причина благодарности. Причина быть благодарным ему то, что мы амо вцон марито. Боуши ура бетуда. Теперь четвертый пасук. Приходите в его врата с благодарностью. Хацерота бетхила. В его дворы с прославлением. Ойдуло. Благодарите его. Бархушмо. Благословляйте имя его. Кито вашем леола. Ибо хорош Господь навечно. Хаздо его милость. Веадор ведор ему на то. Но до поколения в поколение вера, вера его. Что имеется в виду? Вот этот последний пасук, пятый пасук, он на самом деле ключевой. Ибо то вашем леолам хаздо, ибо добр Всевышний, Господа, леолам хаздо, навеки милость его. Веадор ведор ему на то. Но из поколения в поколение вера в него. Что здесь написано в этом псуке? Здесь написано очень фундаментальная вещь. Что значит, когда вы читаете «Ойду», «Ойду лашем китов килоэлом хазды», да, вот в алеле и в, есть в длинном алеле, когда говорится «Ойду лашем», за каждую вещь «Ойду лашем китов килоэлом хазды», «Килоэлом хазды», килоэлом. Почему мы так подчеркиваем этот момент «Килоэлом хазды»? Навеки милость его. Почему этот момент, он такой ключевой, он такой значимый? Потому что все, что происходит с нами, оно на самом деле подчиняется вот этой идее. То есть, когда мы хотим какого-то сиюминутного добра, то, возможно, мы принимаем какие-то решения, другие, не такие, как нам кажется, должны быть приняты по отношению к нам. Но Всевышний, который руководствуется понятием «леойлом хазду», навеки его милость, он принимает решение в перспективе взгляда на не сиюминутного. Он вообще находится вне времени. Он принимает решение в рамках бесконечной системы координат, в которой как бы уже мы получили и приход Машиаха, и будущий мир, и награду будущего мира. И вот в рамках вот этой вот системы, которая, когда мир дошел до своего совершенства, до своего исправления, и в, этой, в рамках этой идеи Всевышний принимает решение по отношению к нам сейчас. Понимаете? Вот эта вот идея «Леойлом хаздой». Благодарить нужно его, что он на самом деле единственный, кто живет вне времени, находится вне времени, соответственно, принимает решение вне времени. И вот это поэтому все благодарности, которые они заканчиваются этой фразой «Леойлом хазду», «Леойлом хазду», «Леойлом хазду». Мы все время напираем на этот момент. Почему? Потому что мы понимаем, что только он единственный, кто может принимать решение и делать что-либо вне системы координат времени. Понимаете? Вот. Но, а как это к нам относится? Вот эта вещь написана здесь в конце. Ваадор, ваадор ему на то. И до поколения, поколения вера в него. То есть вот эта идея, что мы знаем, эмуна, как известно, у нас это не совсем слепая вера, а именно виду, имеется в виду жить, соответственно, с идеей, о которой мы говорим. Так вот это вот эмунато, она позволяет нам это понять из поколения в поколение. То есть мы еще не дожили до этого состояния, мир не дожил до этого состояния, когда раскрылось Леойлом Хазду, вечное его добро. Мы только знаем об этом, мы только верим в это. И вот этот пятый пасук, он как раз об этом говорит, что благодарность наша заключается в том, что в рамках творения, в рамках нашей жизни, мы не можем сейчас оценить Леойлом Хазды, вечное добро. Не можем. Но на самом деле это причина творения, как бы. Это Всевышний хочет нам дать, и поэтому Он создает для нас систему, создает для нас этот мир, дает нам Тору и так далее. Это все в рамках Леойлом Хазды. А от нас в этом все. Лидор выдорим, ваддор выдорим уносы. От нас есть из поколения в поколение вера. Понимаете? Поэтому вот эти две вещи, они дополняют одна другую. Одна другую. Поскольку невозможно знать Лойлом Хазды, поэтому без традиции веры невозможно благодарить. Понимаете? Именно поэтому благодарность, на мой взгляд, это самая глубокая идея веры. Понимаете? То есть в благодарности Всевышнему за то, что происходит с нами ежесекундно, ежечасно, ежедневно, ежемесячно, ежегодно и так далее, выражается самая мощная идея веры. Полагаться на Всевышнего, упование на Всевышнего, она выражается как раз именно в благодарности. Когда человек, мы понимаем, что он полностью полагается на Всевышнего, когда он благодарит Всевышнего за то, что с ним происходит. Хотите пример? Самый мощный пример – это Авраам Авину. Да, Авраам Авину Всевышнему пообещал землю Израиля его потомкам. Авраам Авину получил землю Израиля. Он спросил у Всевышнего: «Бемае даки и рашену», как я буду знать, что я получу эту землю? Вот по поводу потомства Авраам Авину ничего не спросил. Так там написано: «Вьямину башем их шевелот зака», посчиталось ему «лецдака». То, что даже Авраам Авину не спросил никакого подтверждения того, что у него будет потомство, это дало ему возможность, что мы продолжаемся, еврейский народ продолжается как бы без того, что кто-то претендует на это, да? Хотя пытались нас уничтожить много раз и так далее. А вот когда речь идет о том, что мы, Авраам Авину недостаточно проявил, он попросил какой-то знак наследования, то с землей Израиля постоянно есть вот этот момент невозможности, неоднозначности нашего ею владения. Вот этот момент, как бы, что поверить Всевышнему в этот и не задать вопрос, это максимум вехшевелю цдака. Всевышний считает ему это за цдоку. Теперь, так вот, когда человек принимает и полагается на Всевышнего и благодарит его за ту ситуацию, это максимум выражения его веры. Потому что он понимает, что в рамках вот этого вот Леойлом Хаздой, в рамках системы координат, которые он не воспринимает сейчас, живя в этом мире, Всевышний делает все только к лучшему. Гам зули тува. Все к лучшему. И тогда он благодарит, потому что он понимает, что это самое лучшее, что может с ним сейчас произойти. Так это максимальное выражение веры, когда человек готов поблагодарить за все, что с ним происходит. Окей, это вот, мне кажется, то, что написано в этом стихе. Теперь давайте посмотрим, что добавляет здесь Рав Вайсблюм. Мне как ни странно, он приводит здесь: мудрецы сказали, что все жертвоприношения в будущем отменятся, поскольку они приходят из-за греха. А курбан туда, айно батель. Благодарность никогда, жертвоприношение по поводу благодарности никогда не будет отменяться. Мазело седловый, да? Тоже хороший вопрос. Вернемся просто тогда по порядку на слова Рабайзбрю. Он приводит нам здесь такой симан. «Коля хаим юдуха село». И все, всю жизнь благодарим тебя будем село, однозначно. Хаим – это рашей ты вот. Это аббревиатура. Хаву, что ты вышел из тюрьмы. Исурим – страдания, болезни. Ям – море. Мидбар – это пустыня. Хаим. Коля хаим – все, кто живут, юдуха село. Отблагодарят тебя однозначно. Приводит Равайзман, приводит здесь комментарий Мальбима, который говорит, когда Всевышний управляет миром бедерехатева, естественным образом, когда физические явления и так далее, арей у домеле мелеха сагур бейхало, он подобен царю, который закрыт в своем дворце. Уманхиг мединато алидей сарава и отца. И он управляет своей страной через министров и консультантов, и советников. Аваль кашера кадош баху манхига улам бедерехнес. Но когда Всевышний управляет миром бедерехнес, чудесным образом, доме уля мелех, он похож на царя, хаюце мейхало, который выходит из своего шатра. Умитхалех бен хаам. И проходится между народами, чтобы следить самому за их делами. И тогда трубят все великим трублением, дабы его воцарить. О! То есть вот эта вот благодарность за четыре варианта спасения из опасности, это подобно, когда царь спускается в народ. И когда царь спускается в народ, народ, как бы вот коронация происходит. Царь спускается в народ, народ весь ему трубит. Что не трубит, он как бы его прославляет. Он как бы он видит царя. И это ощущение, так сказать, близости царя, который как бы управляет. Он вышел из своего дворца. Он вышел из своего дворца, и он показался народу. И естественная реакция любящего народа, своего правителя, она вот это вот прославление. Вот это вот идея, которую Мальбим говорит, когда написано в первом пасуке «Гурию ла-ашем коль ха-арец». Да? Трубите или восхваляйте Всевышнему вся земля. Вся земля. Обратите внимание, что здесь есть это, вся земля. То есть нет никаких исключений. Нет никаких исключений. Посук Б. Служите Всевышнему в радости. Чтобы не было ваше служение ему поклажей тяжелой. Элю бы симха, только в радости. Убыту в лива, в хорошем сердце. Боулифону берно, но приходите перед ним в благодарности. Прославленько. Шер тирума асе ашем, когда вы увидите деяние Всевышнего, Боули Ранен Лифана, приходите прославлять перед ним. Моше Неймар, как написано, Тейлим 92, Бемаасе Едехо Аранен, деяниями твоих рук я тебя прославлю. Веренена, что такое Ранена? И Цаакаша Симха, это крик радости. То есть человек, Моше Рабейну призывает, Цаакаша Симха, нужен крик радости в благодарности Всевышнему. На самом деле очень интересно. Смотрите, какие повышенные градус эмоций должно вызывать у нас благодарность Всевышнему. Обратите внимание, да? Какой повышенный градус эмоций и благодарности должна у нас эта благодарность Всевышнему вызывать? То есть нас должно как бы распирать от этого, от благодарности Всевышнему. Очень интересно, как бы у нас бывает такое ощущение часто, когда мы прям нас распирает, что называется, от желания поблагодарить Всевышнего. Говорят, что Рав Аруш, он говорит, что прежде чем когда попросить что-либо, попробуйте 10 минут, 5 минут, несколько раз поблагодарить. Когда человек начинает признавать добро, тогда совершенно по-другому у него есть ощущение. То есть на самом деле это не относиться ко Всевышнему как потребитель, да? А понимать, что нет ничего очевидного, такого элементарного, да? Как само собой разумеющегося. Но к вопросу о том, что мы сказали, да? И мы это говорили как бы на прошлой неделе, задали вопрос, почему он не наш работодатель, который дал нам работу. Принципиальная ошибка здесь есть в этом вопросе. Любой работодатель, на которого мы работаем, он имеет какую-то прибыль с нашей работы. То есть человек, который идет работать на кого-то, он работает за X денег, да, а работодатель его выигрывает Y денег, где Y больше X, как бы, иначе нет никакого смысла брать другого человека на работу, правильно? Теперь немножко не так в наших ситуациях, когда мы работаем ради там, преподавания Торы и так далее. У нас здесь работа немножко другая. Да? У нас совсем другие отношения работник работодатель. Но я сейчас говорю про ситуацию, когда человек работает за деньги, а его, как там говорю, что толдот не зарабатывают деньги на моем труде, например. Да? Это не так. То есть мы все делаем как бы общее дело. Да? Мы все делаем общее дело, которое называется донести Тору до еврейского народа. Но если речь идет не о работе в преподавании и распространении Торы, а о работе на предприятии, там, на любом бизнесе, да, любой работник, он на самом деле инструмент для работодателя заработать. Что не так, мы для Всевышнего не инструмент. Он на нас не зарабатывает прибыль, понимаете? Поэтому это первая причина, почему мы обязаны ему благодарить, потому что ему нет никакой выгоды от нашей работы. Это первое. Второе, это вот идея, которую мы вынесли с этой войны, что у нас, да, есть задача ему служить. У нас есть задача ему служить, и он нас послал в этот мир для того, чтобы мы выполнили эту задачу. И вроде бы все, что вокруг нас, это просто условия работы. Наши руки, наши ноги, наши глаза, это все условия работы. Но условия работы могут быть, как у террористов Хамаса, они тоже выполняют ту задачу, которую им поставило их командование. Не дай бог, конечно, такие задачи, но они тоже выполняют задачи. Но в каких условиях они их выполняют, а в каких условиях задачу выполняют солдаты ЦААЛ. Мы тоже им ставим задачу, но мы стараемся им помочь, стараемся послать им вот эту еду. Нам здесь друзья мои, которые организовывают, посылают еду, посылают амуницию какую-то дополнительную. Стараются по максимуму скрасить ту задачу, которую они должны выполнить. Да, облегчить, помочь. То есть они выражают тем самым любовь. Мы выражаем тем самым любовь к нашим солдатам. А они выполняют ту задачу, которую поставили перед ними. Мы, собственно говоря, как страна, как народ, поставили перед ними задачу. И, в принципе, они должны выполнять эту задачу, поскольку они хотят ее выполнять, поскольку это их армия, так сказать, как бы их послала. Но в том-то и дело, что когда мы видим, как стараются и как любят, их задача совершенно по-другому. То есть они, с одной стороны, очень благодарны нам, а мы очень благодарны им. И вот это вот ощущение любви, которое возникает, когда мы стараемся для них, а они для нас, это и есть причина, это показывает отношение совершенно другое. То есть, когда человека послали на задачу, на задание, и все его любят, он совсем по-другому себя чувствует. С другой стороны, так сказать, как те, кто сидят в туннелях, да, у них там нет ни воздуха, ни солнца, ни света, они, вот эти вот террористы Хамас, они выполняют свою задачу, но они находятся под землей, они не имеют никакого. То есть это их задача, она на самом деле, то есть, как бы, когда они погибают, никто особо, так сказать, там не. Это их задача, они погибают, у них нет цели жить. Так вот, что не так у нас? У нас есть цель жить. Мы на самом деле посылаем. Так вот, Всевышний, когда дает нам этот мир, да, и у нас есть даже яблоко, просто красивое яблоко. У нас есть даже просто кусок хлеба. Даже солнце, просто солнце, утреннее солнце, когда мы встаем, и просто чистый воздух, и просто голубое небо. Всевышний мог нас посадить, как бы, как террористов Хамаса, в каких-то подземельях жить, и там было бы холодно, там было бы, не было бы у нас нормальной удобной одежды, у нас не было бы нормального удобного. Мы могли бы быть как кротами такими, которые бы ползали в каких-то сырых норах, да, и тоже бы мы должны были бы выполнять какие-то мицвот. Например, так сказать, там нужно было бы, не знаю, прорывать туннель, так сказать. И это тоже была бы мицва, и тоже нужно было так жить. Но Всевышний не так создал этот мир. Он создал этот мир, несмотря на то, что он от этого никакой прибыли не имеет, он создал этот мир красивым, вкусным, приятным, солнечным, радостным. Да? И это показывает его к своим творениям любовь. Понимаете, вот этот момент, мне кажется, который обязывает нас благодарить. За что благодарить? За то, что он создал нам полигон этого труда, столь полный разными моментами выражения его к нам любви. Вот так, мне кажется, это причина. И поэтому, когда вот, мы сможем понять теперь этого Рамбама, что как только человек, он оценит творение нефлоем, чудесное, великое, и увидит мудрость, у которой нет оценки и нет края, если ты берешь, например, просто глаз. Вот, просто возьми глаз. И ты начинаешь думать, что такое глаз. И глаз это только одна система. Просто подумай, что такое глаз. Задумайся о том, что такое глаз, и ты понимаешь, вау. И Всевышний дал каждому человеку, ну, практически каждому, да? Два глаза. А еще Всевышний дал каждому невероятную систему вкуса. А еще обоняние, да? Есть, ну, чувствовать аромат и осязание, так сказать, да? Это все плюс к этому, кроме того, что когда мы смотрим рождение ребенка, да? Всевышний дал возможность ребенку родиться. Когда мы задумываемся, что такое зачатие и беременность, да, это тоже, так сказать, как бы... Как, и попробовать, говорит Рамбам, возьмите каждую деталь, и в каждой детали можно... А, посмотри, возьмите пшеницу, ну, зерно пшеницы. Сажают, он прорастает. Да? Что такое каждое зерно? А потом возьмите в каждом яблоке. Да? Возьмите в... И это то, что Рамбам говорит, что как только ты понимаешь великую мудрость, которая заложена в глазе, в яблоке, в пшенице и так далее, ты просто... У тебя возникает вот это вот невероятное ощущение, сколько любви, внимания Всевышний вложил в это творение, которое он для нас сотворил. И ты понимаешь, что раз был создан такой невероятный полигон, да, который называется планета Земля, внутри Вселенной, в котором есть такие, до такой степени, атмосфера. Возьмем понятие атмосфера. Атмосфера – это вообще невероятная вещь, да? А атмосфера как защита от опасных солнечных лучей. А вода, а возможность пищеварения. То есть каждую систему, которую бы мы ни взяли, это то, что в Рамбаме здесь написано. «Эйн ла эрех» – нет у нее, невозможно ее оценить. «В эйн ла кэцэ» – нет у нее края. Так вот, когда ты понимаешь, что Всевышний сотворил для того, чтобы мы здесь получили место работы, у тебя возникает невероятное, страстное желание. Вау, я действительно что-то должен делать. Раз ради меня это нас всех, потому что мы все, так сказать, как бы этот первый человек, который разделился на нас, на всех. Да, раз ради нас, да, человек был создан один, да, была создана вся вот эта вот сложная, великолепная, невероятная, неоценимая, бесконечная система, это говорит о том, что что-то нужно здесь делать, мы что-то должны с этим миром сделать, и в этом мире мы должны выполнить какую-то задачу. И это то, что вот эта идея, что благодарность, она является а. ключом к служению Всевышнему, б. она является, благодарность является как бы самым мощным выражением веры во Всевышнего. Понимаете? Окей. Вот это то, что мне хотелось сказать. Я не знаю, насколько это было, получилось не сумбурно, но это как-то так. Теперь давайте, у нас сколько там времени осталось на вопросы?
Спасибо огромное, Раф Мендель. 4 минуты у нас еще.
Отлично. Да. Давайте, пусть народ позадает вопросы.
Да, пожалуйста.
Может быть, что-то будет.
Хотят еще раз. Вы объяснили уже стих 5, но насчет вот веры его. Во что? Он спрашивает веру Всевышнего-то, если это вера
Всевышнего. Вот эта информация. Именно вот эта информация о том, что есть Всевышний и есть цель творения. И то, что он, это что это работает, Леоилом Хаздуй, то, что он находится вне рамок сиюминутных, а у него система, которая Леоилом Хаздуй, должно быть навечно, то добро, которое должно остаться навечно. То, что действительно в рамках вечного добра хорошо. Например, человек, который... Что такое вечное добро? И человек, которому хочется сейчас сладость, это не факт, что эта сладость ему сейчас полезна. Может быть, у него сахарный диабет скоро будет. В перспективе Леойлом Хаздой, вечное добро, ему сейчас не нужен сахар, а ему нужно, так сказать, я не знаю, спортом заняться. Понимаете? Так вот эта вот идея, что Всевышний, все, что он делает для нас и вокруг нас, это с ощущением, с пониманием, находясь в рамках Леойлом Хаздой, что он вечно делает добро навсегда. Навсегда это значит навсегда. То есть его, то, что он делает для нас, это хорошо вне времени и вне пространства. И поэтому то, что с нами происходит, это абсолютное добро. Не относительное, а абсолютное. То есть то, что для нас абсолютно хорошо навсегда. Понимаете? Это то, что здесь написано. Как бы вот это вот. Леойлом хаздой, веадор ведор. А мы не можем это осознать. Поэтому ледор ведор ему носы. Мы эту информацию передаем из поколения в поколение. О том, что он делает леойлом хаздой. Да? Есть?
Спасибо. Следующий вопрос. Как правильно перевести, что поверил Авраам Всевышнему, и он засчитал ему это в справедливость, праведность? Как правильно понять цдака?
Мне кажется, самое правильное понимание, как бы надо посмотреть там все комментаторы, которые там есть, чтобы оценить это со всех сторон. Но самое правильное понимание — это циткус, то есть это то, что, от слова цадик. Это имеется в виду, что он Всевышний посчитал, засчитал ему, что он абсолютно правильно себя повел в этот момент. То есть он повел себя так, как Всевышний хотел бы, чтобы он себя повел. Вехшевей лот цдака имеется в виду, что он сделал бы цедек. Справедливо, правильно. То есть это так, как Всевышний хотел бы, чтобы он повел себя. Так я это понимаю. Потому что кто такой цадик? Цадик — это человек, который ведет себя так, как от него требует закон, так как от него хочет, чтобы Всевышний, чтобы он вел себя. Это от этого слова. Хотя, может быть, это от слова, как бы он сделал цдака со Всевышним, это немножко странно. Как бы, то есть, цдака в том состоянии, как, в котором мы понимаем слово цдака. То есть, как бы, типа помог Всевышнему? Вряд ли. Но я говорю, что я не могу сказать, что я оценил все перушим на это слово, поэтому это с ограниченной ответственностью.
Спасибо большое, Раф Мендель. Есть еще вопросы, но, к сожалению, наше время истекло.
К сожалению, нет времени.
Да.
То я еще раз говорю, что этот урок получился, на мой взгляд, немного сумбурным. Потому что его нужно, конечно, еще несколько раз перекомпоновать. Но я надеюсь, что была для кого-то польза. Возможно, у нас будут еще варианты, как мы сможем отредактировать все идеи, которые мы сказали на этом уроке. Окей, большое спасибо.
Спасибо вам, Раф Мендель, и ждем вашего нового урока. На следующей неделе будет приурочен к празднику Ханука.
О, кстати, да, Ханука там как раз благодарность. За что в Хануку благодарить? Вот тоже важный момент, который нужно будет обсудить. Ханука это время Халельвойдо, да? Прославление и благодарность. А государственность мы так и не восстановили еще с тех пор, как бы, в еврейском понимании. Окей, на этом мы обсудим Зратошем на Ханку.